Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром начинаем нашу программу в прямом эфире. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы можете к нам позвонить в студию по московскому телефону 8-495-959-59-39.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю также, что вы можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам в студию. Будем рады на него ответить. Бач, такой к нам вопрос уже пришел. Хожу в храм, регулярно исповедуюсь, причащаюсь, но вот покаяние, изменение жизни не происходит. Что я не так делаю? Что еще нужно к этому?
Ну, во-первых, откуда я знаю? Ходить в храм – это уже есть акт покаяния, потому что обычный человек не ходит в храм. Человек идет в храм, это уже движение навстречу к Богу. Причащается, это тоже покаяние, потому что это тоже движение к Богу. А что еще не скончал? Ну вот, в случае с богатым юношей Господь сказал, поди, раздай имение все и отдай нищим. И приходи ко мне, следуй за мной. Тут разные может быть. Ведь очень важно за собой наблюдать. Или, как вот в аскетической практике говорится, внимать себе. И вот есть еще у нас такие ориентиры. Может быть, наш слушатель, вопрошатель, слыхал про это. Называется «Заповеди Божии». Есть некоторая заповедь. Можно в нее посмотреться, как в зеркало. Если заповедь какая-то, например, блажение, если иногда поносят вас, она как бы трудновато для восприятия, можно взять ветхозаветную заповедь. Например, чти отца и матерь. Да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земле. Посмотреть в эту заповедь, как в зеркало, все ли я делаю, как Господь еще древнему Израилю заповедовал через величайшего пророка Моисея. Если нет, ну, значит, исправить.
В любую заповедь, как в зеркало, посмотри, и окажется, что мы не исполнили ее до конца.
Ну, почему? Вот богатый юноша, это же сказал, все это сохранил от юности моей. Почему? Может быть, кто-то и сохранил.
Ну, большинство людей, приходя, говорят, батюшка, ну, разве что только не убил никого. То есть, все-таки одну заповедь-то сохранил, не убил. Все остальное...
Ну, это, так сказать, неплохо. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Это раб Божий Александр вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, как научиться Господа благодарить в болезнях? Как понять, что...
Очень просто. Взял бумажку и написал. Благодарю тебя, Господи, в своей болезни. Встал перед иконой и читаешь. «Благодарю Тебя, Господи, в моей болезни». И земной поклон. Вот так. Научились? Вот так и делайте всегда.
Но это пока благодарность такая, благодарность ума нашего.
Ну, да, а если приложить поклон, то обязательно сердце отзовется.
То есть, если многожды раз повторить эту фразу «благодарю».
Даже однажды. Вот однажды повторить со вниманием, обязательно будет отзвук в сердце.
Но его будет недостаточно, этого отзвука, чтобы...
Для чего?
Для того, чтобы действительно возблагодарить всем сердцем этого, за это.
Ну, это мы не знаем. Толците и отверзится вам. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, что это за новая организация, Национальная родительская ассоциация, и почему она вызывает смущение и недоверие?
Потому что очень много разных организаций у нас, которые в этой тематике существуют, и, конечно, они испытывают всякую ревность. Каждая новая организация, они боятся, что вот они останутся как бы ни при чем. Вот. Но вообще русским людям свойственно. Вместо того, чтобы объединиться, это не только касается вот недругов там, государства, правительства, а даже вот православные, они очень склонны к бесконечной критике друг друга, очень подозрительны. Они вот больше хотят как-то фигурировать в каком-то пространстве, нежели заниматься реальной работой. То есть мы по-прежнему остаемся советскими людьми, для которых главное не результат, а мероприятие. Вот провели такую конференцию, значит, провели крестный ход. Провели, собрали 1532 тысячи подписей. Послали. То есть ничего не сдвигается. И поэтому вот. Но зато довольны. Особенно пикеты. Вот сейчас против закона вот это Димы Яковлева очень много молодых людей, и вот я видел фоторепортаж такой. Молодые люди, симпатичные наружности, с плакатами. Очень остроумные плакаты есть. Очень. Вот постояли у Думы. И думаю, что они сделали очень большое дело. И поучаствовали. Вот. Очень довольны собой. Это по лицам видно. А толк какой? А толк тут одинаковый. Либо будут продолжать в Америке убивать детей. Ну, тогда можно сказать, ну вот, вы добились своего. Либо, так сказать, этот и закон отменят. Либо он будет продолжать действовать, тогда придется делать самим. Потому что гораздо легче постоять с плакатиком и считать себя вообще героем, особенно если куда-то попадешь, чем взять реально и усыновить ребенка, или взять под опеку, или организовать приемную семью, или начать помогать какой-то семье. Вот сегодня ко мне одна на исповедь подошла женщина, говорит, вот в школе появился мальчик, папа бросил маму, мама выпивает, ребенок фактически беспризорный, ему 7 лет. Она пришла ко мне. Не могли бы вы ему помочь? Я могу, а ты? Вся, работа человека – это найти человека, на которого все это спихнуть. Нормально. А где все остальные? А все остальные с плакатиками стоят. Всю энергию всех плакатиков собрать Да можно сотни детей вообще воспитать. Вот. А тут как же? Появилась ассоциация, которая хочет работать не только вот, ну, здесь, на нашем поле, но и объединить усилия аналогичных организаций всех стран. Потому что, ну, совершенно известно, какая реакция бывает у русского человека, когда к нему обращаются там из-за границы. То есть, если выступать единым фронтом, совершенно ясно, можно и в законодательстве чего-то достичь. А вот такая творческая работа, как по склонению депутатов, работа с ними, улучшение ситуации, она им не нравится. Вот. Поэтому всегда легче найти масонов, патиссонов, происки врагов, все это смело обозначить, все это рассказать, чем реально какие-то принести плоды. Пусть маленькие. Ну, для примера, что можно. Вот известно, слава богу, у нас в стране развернулась серьезная такая, ну, борьба против такого явления, как аборт. И очень многие люди выступают и так далее. То есть идут по пути к проложенным американским народам, которые, начиная с 1972 года, прошлого столетия, когда в Америке разрешили аборты, они против этого явления борются. Доходили в своей полемике до того, что убивали врачей, делающих аборты. В тюрьму усадились такие отчаянные. Результат. А ВОЗ и ныне там. Как в Америке делали аборты, так их и делают. Спрашиваю, куда ушла вся энергия? Весь пар ушел в гудок. И наше движение, оно повторяет. Вместо того, чтобы работать с профильными комитетами Думы, чтобы и вот комиссия такая церковная была, и она за год, я считаю, достигла очень много. Например, список Черномырдина, в котором было 13 пунктов, по которому был разрешен аборт по социальным показаниям, сократили с 13 пунктов до 3. Это микрон по сравнению с 3-4 абортами миллионов каждый год. Микрон. Но 80 тысяч детей-то остались живы. А можно было все это время, что комиссия заседала, просто простоять с плакатиками? Толку-то что? Потому что, ну, совершенно понятно, письма, которые пишутся под копирку, которые одинаково, а теперь и по электронной почте, но они цены не имеют. Берешь заготовку, 2 клика, и оно, письмо пошло. Ну, конечно, плакатиком постоял, там, фломастером написал, ну, не больно, ну, время потерял. А все равно время-то его девать некуда. Все молодые ребята, не работают, наверное, не учатся. Вот, пришли, постояли на морозе, все это, конечно, подвиг. Но надо понимать, что это впустую гораздо эффективнее действовать маленькими шагами и добиваться конкретных результатов. Тогда будет разрешить пропаганду добиться, чтобы в женских консультациях и так далее. То есть работать со всеми, с врачами, с депутатами, с журналистами и так далее, создавая атмосферу и в обществе, и в СМИ определенного рода, тогда что-то изменится.
То есть смысл создания этой ассоциации именно потому, что...
Да, смысл приветствовать надо любую ассоциацию. Люди Причем среди этих людей есть люди достаточно могущественные, которые могут из такого движения, которое тоже очень важно, это инициатива народа, сделать очень серьезную силу. А им это как бы страшно, то они вроде считают, что они тут вообще самые главные, а теперь окажутся не главные. И что тогда? То есть речь идет не о детях, а о самом себе.
Кто главнее?
Да, тут ведь такая ситуация. Одни любят искусство в себе, а другие себя в искусстве. Вот и все.
Ну вот эта женщина, она спросила именно цель создания этой ассоциации.
Цель создания, я могу повторить, если ты уже забыл.
Нет, я не забыл.
Цель создания, чтобы, потому что аналогичные вот такие ассоциации, они есть и в Европе, и в Америке. И вот те люди, которые вот участвовали в этом создании, они испугались фамилии Альтшулера или там кто-то еще там присутствовал. А как Альтшулер может не участвовать в этом заседании, если он член общественной палаты и занимается этим вопросом? Но увидев на картинке Альтшулера, для них уже это все. А ты приди к Альтшулеру, ты с ним поговори, ты вывери свои позиции. Потому что если все веник разложить на прутики, то что, как смотрит государство? Так, в Думе кто у нас детьми занимается? Так, Лахова. А кто у нас в общественной палате? Альтшулер. И вот они опять тут. Даже Екатерина Филипповна, ее Путин сделал своим доверенным лицом. Она там справа сидел Говорухин, а слева Лахова. Так сказать, всему миру известная. Но Путину, ему он как бы далеко. А, женщина России, но это Лахова. А вы все остальные, а вы никто. Потому что вас государство не видит. Ситуация такая. Есть определенный набор людей. Мы не можем повлиять, чтобы другая дума была. Есть то, что есть. Надо делать то, что есть. Можно было, ну как вот наша непримиримая оппозиция, но она никто не может ни с кем договориться. Так пошуметь, собрать народ, постоять, померзнуть, и все. И весь пар в гудок ушел. Ну что собираться каждый раз на площади десятками тысяч, ну и что толк, что предложить? Так, садимся все на асфальт, сели, встали теперь, теперь пошли в обратную сторону, пошли. Дальше что? Давай на милицию кидаться. Так, давай все сядем теперь в тюрьму. Чего? Где конструктив? Шум есть. Польза какая? Нет. Нужна конкретная работа. Чем шуметь? Возьми одного ребеночка. Вот я бы всех этих людей, которые, так сказать, вот, говорит, вот инвалиды останутся у нас без попечения, потому что, ну, только американцы могут спасти наших детей-инвалидов, потому что нам начхать. Ну, чем? Ну, давайте, соберитесь. Вот, помнишь, у нас был Владик?
Да.
Ну, вот. 10 человек к нему ходило. Всего-то надо, чтобы Владику помочь жить, Царство Небесное, вот, к нему нужно дежурство из 10 человек круглосуточно. И вот ходили, все обеспечили, несколько лет помогали. Чем с плакатиками-то стоять? Вот займись ребеночком, помоги ему жить. А то что-то куда-то неизвестно взывать там государство.
Но хочется глобальных таких изменений. Хочется, чтобы это все было на глобальном, государственном уровне.
Это болезнь. А Господь говорит, помоги ближнему. в рамках тех возможностей. Потому что можно так заседать без конца. Без конца всякие интервью давать, очень там хлопотать вообще на этом деле. Может, кто-то и карьеру себе сделает. Так сказать. Ну, а что ВОЗ и ныне там. Нам-то нужно конкретные изменения, чтобы конкретные дети приобрели семью. Нужно вот этой связкой заниматься. Вот есть социально слабая семья, мама выпивает, к ней сходить, к ней подружиться. Нельзя ли тебе, не нужна ли тебе какая помощь? Давай с твоим ребеночком посижу. И так далее. Женщина увидит, что все не так-то плохо, есть добрые люди, что она не брошена. И она и пить перестанет, у нее надежда появится. И так далее. Надо ближнему помогать. Нигде не сказано, Христос сказал призвать всех с плакатиками выйти там куда-то такое. В отдельных случаях, так сказать, выразить какое-то свое мнение, ну, может быть, это и стоит. Вот против однополых браков там вышло в Париже там 100 тысяч человек. И что? А ничего. Что это дало-то? Вот. А надо обязательно просчитывать, смотреть. Чуть что, письма писать. Господи. При советской власти это тоже не шибко помогало. А уж в наше время вообще люди не стесняются миллиарды воровать. Какие там письма? Что это? А вот потихонечку двигать. Может быть, найти строку в бюджете, какую действительно продумать программу, ее предложить, ее начать пробивать, ее начать лоббировать, конкретную программу помощи, реальную. Вот как улучшить систему детского презрения наших сирот и так далее. Поменять, потому что наша уже устарела это. Я приветствую это закрытие. Надо еще не только в Америку, а вообще и в Европу тоже. Наши дети, наши проблемы. А так можно вообще? Давайте и заводы американцам отдадим, и леса, и рыбу. Вот, а сами что будем делать? А сами будем на бензоколонках работать. Бензин всем разливать. Ну вот, можно идти таким путем.
Пешка, а еще какая-нибудь страна, вы знаете, чтобы импортировала столько детей своих за границу?
Не знаю. Ну, белых детей наша, ну, как бы единственное. Везде беленьких детей, особенно наших, русоголовых, да вообще ну ура. И вот эти все сопли по поводу больных, да, больные среди них есть. Но в основном здоровых. В основном. Там, по-моему, в цифры приводились, там в прессе, вот Астахов говорил, 90% нормальных детей. Так они и заказывают нормальных. Это все под заказ идет за большие деньги. Да. Поэтому я, ну, против, ну, как получается, ну, что, государство участвует в преступлении.
Я встречал эту цифру, 35 тысяч детей в год туда увозят.
Ну, там разные цифры. У меня на цифры вообще память плохая. Я знаю, что много, и знаю, что это отвратительно. И знаю, что ребеночек испытывает в чужой стране, в котором вот, поступает, и сразу сталкивается совершенно с другой ментальностью, с другим языком. У него шок. Он ничего не понимает. Он начинает, так сказать, вести себя совершенно неадекватно. Эти приемные родители на стену лезут. Начинают на него орать. Сажают его там в подвалы. Там, ну, а потом в Америке полно появилось таких детских домов для русских детей. Куда они, эти бедные американцы, которые не знают, что с этими русскими делать, потому что они все валят на детей. Вот сегодня я с одной мамашей говорила, я говорю, вот сын ваш, он совершенно перестал учиться. А она говорит, а в чем причина? Я говорю, причина в вашей личной жизни. Она его не устраивает, ваша личная жизнь. Но она на меня как поперла. Потому что ее личная жизнь ей дороже ребенка. А что с ним происходит, ее не касается. Даже здесь они во всем... А, русские, они все такие. Потому что они кино смотрят о том, какие русские плохие. И вот терпят неудачу. Хотя есть и прекрасные, конечно, как всегда. Нормальные люди везде, есть их большинство. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Слушаем вас. А, там музычку нам завели, да? Ну, еще есть вопросы?
Да, батюшка. Мы просим избавить нас от многих лютых воспоминаний. Что значит лютых? И как можно забыть, например, совершенный аборт?
Я знавал женщину, которая забыла, что она венчалась. Царствие небесное.
Ну, это может быть такая особенность ее
памяти. Да нет, так психически совершенно нормально. Но она венчалась, будучи некрещенной. И вспомнила об этом спустя, ну, не знаю, ну, не меньше 10 лет. Сейчас она умерла, вот, и вот пришла мне и рассказала, говорит, что теперь делать? Уже ничего не сделаешь. Вот. Это, конечно, все недействительно. Но мало ли, что человек забывает.
Ну вот в этой просьбе, что значит лютых воспоминаний? Это именно о вот каких-то страшных грехах?
Я думаю, да. О воспоминаниях о них. Потому что бывает, что они вводят в уныние. А человек просит такую ослабу, чтобы можно было как-то жить дальше.
Просит. А Господь очень часто именно не избавляет, оставляя человеку как епитимью такую память.
Это всегда.
Поэтому вот здесь как раз и спрашивается, как
забыть. Вот нечто подобное есть в книге «Старец Село». Когда один убил человека, а потом играл на гармошке и был весел, он меня спросил, как же ты можешь так радоваться, что ты же человека убил. А он говорит, а мне Бог простил. То есть это помнил, для нее это было лютое воспоминание, а тот, кто сам это совершил, чувствовал себя освобожденным. Вот даже как бывает.
То есть это не такое повреждение психики, что человек, убив человека...
Нет, в данном случае нет. Это было приведено в пример именно вот, что такое было покаяние у него, что вот его Господь очистил.
То есть человек был уверен в том, что Бог это простил.
Да, значит, Господь дал какой-то знак ему своей милости.
Как часто вот люди спрашивают именно, как узнать, простил, не простил. Но это невозможно, если только действительно Господь какой-то особый знак не подаст. Но как его не спутать с бесовским искушением?
Ну, понятно. Ну, человек, к сожалению, сначала делает, потом думает.
И причем вот такие примеры, как вы сейчас привели, они часто людей приводят именно в такое состояние, о, и мне тоже, наверное. И так вот с легкостью, так сказать, на себя проецирует.
Обожди. Понимаешь, каждый человек живет так, как он хочет. Это первое. Второе. Каждый человек живет так, как он может. Человек думает так, как ему, к сожалению, выгодно. И человеку истина, она совершенно неинтересна. Мы на это что-то повлиять, как-то убеждать, это как бесполезно. что он думает себе, то пусть и думает. Вот есть Писание, есть учение Церкви, есть Писание святых отцов, есть человек, к которому ты можешь прийти на исповедь, посоветоваться. Все у тебя есть. Смотри дальше сам. Спасение человека в руках Господа Бога и самого человека. А то, что он там все напридумывает, это...
Батюшка, разъясните, пожалуйста, в каком случае принятое причастие во грех или осуждение?
Во грех причастие быть не может, а в осуждение всегда. Ибо если было бы не всегда, мы бы не читали молитву Василия Великого. Вен, Господи, яко суд себе ям и пью.
То есть причащаемся мы всегда в осуждение, а в осуждение чего?
Ничего, а кого? Мы же подходим к чаше недостойно. Раз недостойно, это нас осуждает. Мы перед телом и кровью Христова согрешаем.
Согрешаем тем, что подходим к этому?
Тем, нет, не тем, что подходит, а тем, что недостойно. Да.
Блажен муж, иже не видя на совет нечестивых. Что в наше время представляет собой совет нечестивых, куда нам не следует ходить?
Это мы сами. Поэтому благочестивый человек не будет к нам ходить навстречу. Ну, кроме как по работе.
Ну, это понятно.
Это так. Его касается.
Да. А вот нам вот куда не следует ходить? Понятно, что...
На Болотную площадь.
То есть можно сказать, что это вот то место, куда нам не полезно вообще.
Ну, вот, судя со стороны, как бы... Ничего как-то, ни по персонажам, которые там фигурируют, ни по результатам, как-то все очень неубедительно.
Такое ощущение, что Болотная площадь – это как вентиль, который выпускает пар из системы, в которой излишнее давление.
Может и так. Может, наш начальство так на это и смотрит.
Ну да, где-то людям надо вот эту энергию, кипящую в их душах.
Ну да, но я-то уже, так сказать, не такой юный человек, чтобы во мне кипел мой разум возмущенный. Я довольно спокойный. Я как бы, ну, уважительно отношусь к такой возможности и к самому существованию этого вентиля.
В чем особенности христианской жизни нашего времени? По сравнению, видно, с предыдущими веками.
Ну, особенность в том, что христиане стали часто причащаться святых Христовых тайн и хотят этого. Вот это особенность. Такого еще не было ну вот когда. Ну, допустим, 30 лет тому назад.
Ну, это такой положительный момент в жизни нашего такого христианского общества. А вот вообще в плане проведения именно христианской жизни, какие особенности?
А это тайна.
То есть каждый человек...
Ну, более-менее с натяжкой еще, ну, как о себе. Можно, так сказать, что-то, так сказать, помыслить. А что? Вот ты сидишь против меня. Откуда я знаю?
Ну, батюшка, я думаю, что здесь вопрос не в том, чтобы каждый рассказал о себе, а в том, на что мы должны обращать большее внимание.
Ну, что значит на что? На все. Если нарушил одну заповедь, нарушил все. Ну, представляешь себе, если человеку там заповедь не укради, строго блюдет. Но сначала убить, а потом то, что он имеет, взять себе. Это же не воровство, уже грабеж. Это себе позволять. Это что-то меняет? Ничего не меняет.
То есть, как 2000 лет назад Господь определил, что такое христианская жизнь, так она осталась и по сей день таковой.
Ну, вообще ничего не меняется. Да и человек-то не меняется. Все вот персонажи, житий святых, там, Евангелие, ну, это вот просто...
Имена другие.
Ну, имена, как... да. Ну, и то некто там, Петр, вполне. У нас, у русских так называют. Александр. Руф. Вот батюшка Руф умер. Вот. Александр и Руф. Евангельские имена.
Да, конечно, все с одной стороны так далеко друг от друга. 2000 лет нас отделяет от евангельских событий. И в то же время оно вот такое ощущение, как будто писано с нашего времени. Потому что нравы той толпы и современной толпы, по-моему, очень мало чем отличаются.
Конечно. Конечно. Вот по телевизору показывали человека, который убил собственное дитя. И когда его увели, толпа кричала, что убить его мало, там сорвите с него капюшон, ну и так далее. То есть, ну, отдайте его народу, мы сами, так сказать, с ним расправимся. И вот я так подумал, а в этой толпе там много было женских голосов. Эти женщины абортов не делали? Что они так храбро желают прям смерти, желают поучаствовать в убийстве этого убийцы? И ситуация, ну, просто 100% повторяет ситуацию тогда Иерусалимскую. Только Христос вообще ни в чем не был виноват. То есть толпа, она сама себя заводит. А вот если по очереди их отозвать, то аборт и сделала. То, как он убил своего ребеночка, это... Думаешь, тяжелее, чем как ты его убила? Или давай так, мы сперва его, а потом тебя так же, как ты. Хочешь? Почему-то вот одно убийство возмущает, другое нет. Как американцы говорят, это другое дело. Да, это другое дело. Это вот Косово. Это другое дело, чем Абхазия. Косово, вот оно, как говорится, независимо от Сербии. Вот. А вот Абхазия, это вот нельзя. Это другое дело. Почему другое дело?
Ну, другой интерес.
Ну, вот и все, вот и все. Ну, это же на кого рассчитано-то?
Вот сейчас многие... называя себя христианами, но если бы Христос жил в наше время, распяли бы его или нет? Но по состоянию
народа. Я думаю, что нет. Я думаю, наверное, в сумасшедший дом посадили. Или в тюрьму. Потому что, ну как распять? Смертная казнь-то у нас в Европе, она же запрещена.
Но только по этой причине не смогли бы.
Нет, в Израиле бы это точно что-то такое сотворили бы. Там народ очень такой горячий. Если царю Давиду бронзовому и то изуродовали память. потому что столько энергии такой вот потрачено на то, чтобы бороться со статуей своего царя, то если вдруг живой мессия. А если бы там где-нибудь в Бельгии, так сказали, ну, какой сын Божий? Это явно уже диагноз.
Да, вот так вот люди готовы и мессию просто обвинить в сумасшествии. Ну, вот как и тогда.
Ну, я не знаю, готовы или нет, просто меня спросил так неожиданно, но мне так кажется. Я быстро себе представил, как бы это.
Скажите, пожалуйста, как отличить собственную греховную мысль от бесовского искушения?
Никак не надо отличать. Это все как бы очень связано и переплетено.
Хочется сказать, я не виноват, это бес меня тут попутал.
Но ты же принял. Грех-то он в приятии.
То есть бес поучаствовал в любом
да.
случае.
Конечно.
А вот
без его злой воли не обходится.
Что такое святость? Должны ли мы все стремиться к святости, или это удел избранных? А для нас, простых людей, это недостижимо.
Ну, то, конечно, должны, в принципе. Потому что сам Господь поставил такую задачу. Станьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Поэтому тут, а Господь свят. Поэтому это уж такой категорический императив. Мы не можем игнорировать слова божества.
Но ведь мера у каждого человека своя.
Конечно.
И
сразу. Ну, тут как на Олимпийских играх, главное участие.
Ты попробуй.
Да.
Мама, умирая, оставила завещание на меня. Сестра подала в суд, оспаривая это завещание. Грех ли судиться с сестрой? Ведь мы все-таки родственники.
Ну, грех более на той, которая хочет оспорить священную волю усопшей мамы.
Ну, тут не разбирается, на ком грех, а вот сестра уже подает. И здесь альтернатива. Либо вступить в этот суд, либо от него отказаться, отдав все.
Ну, это нужно исследовать ситуацию. Потому что если дочка, которая получила это наследство, считает, что мама тут не права, и она пристрастна. Или, допустим, ну, дочка той, которой досталось это наследство, там, чрезвычайно разбогатела. А та не может справиться со своей завистью. Ну, тогда взять и отдать. А в других случаях наоборот бывает. Что у этого так все, у этого ничего, а все равно жаба душит. Тут уж это как бы любой вопрос нуждается в исследовании. Но не дело священников в это встревать.
Даже сам Господь, когда к нему пришли два брата,
ну,
он говорит, так что вообще?
Да.
Кто меня поставил вас судить?
Да, это, так сказать, совершенно не наше дело. Хотя по-человечески, ну, бывают вещи как бы очевидные. Ну, если они очевидные, пусть и другой думает.
Вообще, конечно, сейчас таков мир, что ну, практически все решается сейчас через суды. Судятся все со всеми. Тоже такой западный образ решение проблем. Там все через суд, и у нас здесь все через суд.
Ну, нет, ну лучше, чем через поджог.
Ну да, в 90-е годы заказывали там.
Ну да, а тут помягче.
Мир храните между собой, сказал Господь, обращаясь к ученикам. Что нам мешает мир хранить между собой?
Очень многие вещи, которые именуются общим словом «наши страсти».
«Хочу, как я хочу».
Да. Вот я считаю, что вот так-то и так-то.
Принять чужое мнение – это...
Ну, это да, особенно когда касается наследства или завещания.
Да, все несправедливо, все не так.
Ну да, человек считает справедливым только тогда, когда все ему.
Особенно вот люди живут, когда вместе. Ой, ну вы понаслышали это. Свекровь не хочет, это не хочет, это меня не понимает, это там вмешивается во все, что делать, дома скандал.
Ну да, страсти, каждый настаивает на своем.
А вы ей скажите. Меня даже приходит, она говорит, батюшка, а не могли бы вы прийти к нам домой и вразумить мою свекровь? Я говорю, нет, не могу.
Нет, ну прийти-то можно, вразумить это как-то вряд ли получится. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Скажите, пожалуйста, вот в Евангелии написано там, комара отцеживает, а верблюда поглощает. А вот во втором случае говорится, не верен малым и во многом не верен. Ну, как здесь понять так вот? Вроде противоречие какое-то.
Ну, а в чем противоречие, что-то не вижу. Ну, в одной ситуации человек ну, вот, за какую-то мелочь прицепился. Ну, вот, например, такую ситуацию продумаем. Вот мама завещала побитую молью шубу одной из сестер. Та считает это несправедливым. Подает в суд. И выигрывает. И шуба переходит ей. Потом ее разбивает паралич. Ей некому воды подать и поменять под ней простыню. Она уже не может обратиться к сестре, потому что она отспорила у нее эту шубу. Спрашивается, вот это и есть? Она отцеживала комара, хотела шубу себе забрать, а проглотила верблюда. Рассорилась с сестрой, что окажется в дальнейшем гораздо важнее, чем эта побитая молью шуба, например.
И второе высказывание. Неверный в малом не будет верен во многом.
Ну да. Вот я тебе дам сейчас 100 рублей взаймы. Ты забыл мне отдать. Буду я тебе давать 1000?
Вряд ли.
Ну я-то дам, конечно. Но 100 тысяч уже не дам. А там мелочь, подумаешь. Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка, добрый вечер. Я вот тоже по национальной родительской ассоциации хочу вам вопрос задать. Сегодня были слушания, проводил Народный собор, и региональное общественное объединение «Семья Любого Отечества», там Касин, Лепиченко, тоже обсуждали вот создание национальной родительской ассоциации, о которой вы сейчас долго говорили. Угу. Но меня вот удивляет, вы наверняка знаете, что... Причем здесь у нас Борис Львович, Альчулер... Удивляет, что он там присутствует, это нас удивляет, что он автор, и который человек носит в Госдуму ювенальный закон. Социальный патронат, общественный контроль.
Но он не член этой родительской ассоциации. Вот в чем дело-то. Поэтому его присутствие на этом заседании, которое эту ситуацию образовывало, он к этому отношения не имеет. Он там присутствовал по должности как член общественной палаты по теме, которую он курирует. Вот в чем дело-то. Понимаете? Поэтому одно его присутствие, оно как ни о чем не говорит. Надо не бороться за власть для того, чтобы, так сказать, ну, кем-то быть и во что бы то ни стало иметь какую-то придуманную должностишку. А, во-первых, нужно еще каждому человеку глубоко понять и почувствовать, против чего он борется-то? Потому что я когда, ну, тоже этой темой занимаюсь и также отнюдь, так сказать, не являюсь сторонником вот этих ювенальных технологий, вот, а наоборот совсем. И убедился, что очень многие люди вообще не понимают, о чем речь. Самый яркий пример, это вот ко мне пришла одна женщина, она мне жаловалась на своего мужа. Он мне сказал, что если я там не сделаю то-то, то-то, он позвонит в ювенальную юстицию. Как будто у ювенальной юстиции есть телефон. И вообще с ней можно о чем-то поговорить. Понимаете, что у людей просто вот возникают некие панические какие-то представления, которые ну, никак нельзя вообще ни в чем оформить. Просто возникает такая некая фобия. Вот. А для того, чтобы в этом разобраться, нужно обязательно входить в контакт с действующей властью. Ничего в нашем государстве, если мы будем идти в обход, не выйдет. Это факт нашей жизни. Потому что если в Европе, в Америке общественные организации имеют какой-то вес, а некоторые имеют даже и финансирование государственное, потому что там другой подход. То есть если какая-то организация приносит пользу народу и обществу, государство ее поддерживает, ей даже ежегодные гранты дает. Ну вот, например, в Америке есть православная духовная академия. Она получает очень серьезные деньги от американского госдепа и осуществляет православное образование. Потому что это считается полезным у такого учебное заведение. Хотя большинство в Америке это протестанты. Вот.
А почему у нас в стране, где власть народа, общественные организации, именно объединяющие народ, они так совершенно игнорируются и не имеют никакого веса?
Отец Александр, это когда это у нас была власть народа?
В Конституции написано.
А, написано, это верно. Но это не так. Это еще нужно обязательно завоевать. Потому что и мы все советские люди, и власть наша советская. Это же все, ну, вся наша Дума, все наши сенаторы, это все советские люди, бывшие коммунисты, даже бизнесмены. Там вот Михаил Борисович Ходорковский. Это бывший комсомольский вожак. Откуда он, собственно, взялся-то? Вот, так что у нас никакой власти народ нет. Поэтому у нас, и, допустим, не существует практически малого бизнеса. Его сама власть тут же на корню душит. Потому что с крупного бизнеса они ничего не могут взять. Но представьте себе, там какой-то милиционер приходит в крупный банк. Да он даже его просто не пустят туда элементарно. Охрана. Вот. Поэтому тут никакой у нас власти народа и нет. И, я думаю, не скоро будет. А потом наш народ, он даже... Ну, вот сейчас вот... Ну, меня радует вот это движение родительское такое возникает. Ну, десятки организаций. И это могло бы стать неким таким движением, которое стало бы заметно для государства, и тогда бы оно было признано, и тогда бы с ним бы считались. Но у нас даже профсоюзов нет.
Ну, формально есть.
Ну, формально это все равно, что нет.
Взносы-то платят.
Ну, и это уж я не знаю, не вникал. Но, во всяком случае, вот мне многие милиционеры наши жалуются, в частности, гаишники там. Или вот, например, судебные приставы наши. Но они работают в Москве, они приносят государству огромные деньги, а получают 15 тысяч рублей в месяц. Как это в Москве можно на эти деньги прожить? У них текучка кадров 150%. И годами этот вопрос не решается. Ну как? А у них нет профсоюза, который бы их защитил. Они как госслужащие не имеют права на забастовку и так далее. И у них нет рычагов воздействия. Где она, народная власть? Нет. Поэтому это нужно еще добиваться. Вот в Европе люди добивались десятилетиями.
Чтобы их услышали.
Да. А в Америке там вообще вот крупный бизнес, он нанимал просто эту мафию, она этих профсоюзных вожаков просто отстреливала. Как бизонов. Это очень много людей на этом поприще жизни отдали. Кто это вот так вот все прям вот отдаст? Глупость это все. Поэтому нет, в Конституции записано. Можно с этим работать. Но сейчас, пока вот в эту историческую точку, нынче 22 число, да?
Да.
Ну вот, вот 22 декабря 2012 года, пока в обход власти или борясь с ней что-то у нас достичь, ну это невозможно. Просто это значит глупо расходовать как народную энергию. Вот. Нужно толкать, нужно обязательно добиваться, нужно входить в диалог через те структуры, которые уже есть. И вот эти люди, которые в общественной палате, они это затеяли, я считаю, что они делают не только правильно, а единственно возможным способом.
Способом, который может принести результат.
Да, по крайней мере, есть надежда. Я не знаю, приведет или нет. Для меня эта тема очень болезненна. Я наблюдаю за то, что в этом поле происходит. Всех таких действующих персонажей знаю. Некоторых лично, очень, некоторых люблю, уважаю. Но пока это еще малоэффективно. Но они сами это видят по результатам. То есть они в своем кругу известны, они от этого, ну, как-то очень сами вдохновляются, но ВОСТ и ныне там. Говорю это сегодня пятый раз. Ну вот, на этом наша передача закончилась. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо большое за ваши ответы. Всего доброго, до свидания.